12 минут третьего в Перми. Прямой эфир на Пермском эхе. В студии Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. В гостях у нас сегодня Анатолий Печкалев, директор Пермского академического театра «Театра», председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей, доверенное лицо президента Российской Федерации. Анатолий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий Евгеньевич, разумеется, хотелось начать с истории вокруг спектакля «Тангейзер», вокруг всего, что случилось в Новосибирске, имею в виду и последующую отставку директора театра, и многотысячный митинг, который прошел в выходные. Ваше личное отношение ко всей этой истории?
Ну, отношение очень двойственное. Даже в семье мы не можем найти одинакового ответа. Вот у меня такое ощущение, что это преднамеренно делается такой вот пиар-акция вокруг этого события. Так что до этого времени про «Тангейзера» никто, по-моему, не знал, что такая есть опера существует у Вагнера. Только люди, которые занимались музыкой, которые близки к оперному искусству, знали про существование такой оперы. А сейчас «Тангейзер» — это так что ленивый, не знает, что это такое. Не был, не смотрел то, что происходило на сцене Новосибирского театра. То, что Новосибирская опера является одной из лучших опер нашей страны, и вот мы все время как бы делим пальму первенства. Пермский театр оперы и балета либо Новосибирский театр оперы и балета. Никак не можем понять, кто третий. Понятно, что на первом месте «Мариинка», на втором месте «Большой», ну, а как бы вот провинциальные театры — это Пермь и Новосибирск. Но сразу скажу, что Пермский театр оперы и балета финансируется за счет краевого бюджета, он как бы краевой, а Новосибирский, Екатеринбург — это федерального подчинения театра. Почему, собственно, и происходила смена руководства через приказ министра культуры Российской Федерации. Я довольно хорошо знаю Бориса Михайловича Мездрича. Еще раз говорю, я не видел, я могу только судить по тем материалам, которые выдаются в средствах массовой информации, в электронных средствах. В частности, я довольно обильно читаю Facebook, ну и то, что как бы доходит через телевидение и радио.
Анатолий Евгеньевич, ну вот вы сказали, что это некий пиар-ход. А если пиар-ход, то он в чью пользу? Кто является выгодоприобретателем?
Позвольте, я договорю какую-то ситуацию, да? Я как бы остановлюсь на том, что и оперу эту не видел. Да? И вот и как человек православный, а я посещаю храм, в общем, как бы считаю себя в меру человеком, понимающим, что такое религия, для меня Христос — это что-то святое, которое незыблемое. Так же, как для мусульман, это Аллах, это пророк. Поэтому мне вот история, которая начиналась во Франции, и имеет продолжение уже как бы у нас в стране.
Во Франции Шарли Эбдо.
Да. Я об этом, собственно, хотел сказать. Как бы это звенья одной цепи. Нельзя переходить ту грань, которую переходить нельзя. Это очень, очень скользкая тема, да? И, скорее всего, вот использование темы Христа в публичном доме была сделана именно с целью провокации.
А вы, как православный, как верующий человек и как активный пользователь Фейсбука, я думаю, видели в том числе плакаты, которые в том числе выносились в вину руководству театра. Вы себя почувствовали оскорбленным?
Нет, я не столько ортодоксальный, как многие люди. Кстати, те, кто вышел в поддержку о закрытии «Тангейзера» в Новосибирске, тоже, я так думаю, что не все православные, не все даже не понимали, о чем идет речь, по большому счету. Я за компромисс в этих действиях. Я всегда за разумное как бы существование. Конечно, у постановщика должна быть какая-то внутренняя культура. Вот еще раз говорю, что я против того, чтобы имя Христа как-то и Будды, как-то и Аллаха использовалось в таких как бы целях. Это было сделано преднамеренно. Другой вопрос. Значит, можно было какими-то другими средствами найти возможность, ну, отменить, запретить, в конце концов, этот спектакль. Но снимать Мездрича, который сделал для культуры колоссальное дело, он, благодаря его усилиям, был отремонтирован и реконструирован театр оперы и балета Новосибирска. Я видел его до начала и после того. Это громадный театр. Он был равен по объемам театру Советской Армии в Москве. Это строился, правда, Большой театр Сибири он строился. И он провел эту реконструкцию. После этого направили в Ярославль. Он там занимался реконструкцией. Вернулся обратно после трагических событий. Там трагическую жизнь закончил предшественник, преемник Мездрича. Вот. И он снова вернулся в Новосибирск. И вот так с ним расстаться, мне кажется, это несправедливо просто по отношению к этому человеку.
Ну вот у меня сразу два вопроса по итогам вашей последней реплики. Во-первых, если уж говорить про Христа, да, можно ведь добраться и до таких произведений, как «Иисус Христос, суперзвезда». Можно добраться до Булгакова, да, где тоже ну, Иисус да, там Христос тут не все... в каноническом
виде. Я, собственно, об этом и да? говорю, что, понимаете, там есть такая... Там тут тоже говорится про Иуду, про жизнь в это время, но это как-то более деликатно подано, понимаете?
Вот, а где грань? Вот кто будет искать эту
очень
тонкую
сложно,
грань деликатности?
Очень сложно. Я думаю, что такие вещи происходили в разных других театрах, просто как-то вот настолько... вот полномасштабно не было эта тема раскрыта, может быть, вот мне такое ощущение, что это делается преднамеренно. Вот я собственно, с чего начал, что мы даже в семье с женой не можем как бы найти общего языка. Она отстаёт одну позицию, и я другую. Но если компания людей, мы собираемся в одном месте, там разные слои общества как бы собираются, так вот там мужики не могут найти одного ответа. Мне такое ощущение, говорит, смотрите, был митинг о запрете Тангейзера, через неделю был митинг в поддержку Тангейзера, понимаете?
Да, конечно, да.
Вот, и где эта золотая середина? Я не знаю. То, что поступили с Медричем непорядочно, это мое личное мнение.
А вообще, при чем тут директор театра? Ведь не он отвечает за...
Объясняю.
Да, вот объясняю. Объясните, пожалуйста.
Значит, у нас есть двойная система руководства театром. Есть понятие художественный руководитель и исполнительный директор, а есть директор и главные специалисты. Вот когда светлой памяти Миши Арнопольского был директор, а под ним находились главные специалисты. Главный дирижер, главный балетмейстер, главный хормейстер, главный... Вот. А в истории с Новосибирском это директор... Он отвечает за все, и за финансы, и за экономику, и за художественное произведение. И главные специалисты. Как-то вот главный дирижер, который был назначен после ухода Теодора Курендиса из Новосибирска. Главный балетмейстер Зеленский, тоже довольно странный, талантливый человек, безусловно. Но не может главный балетмейстер быть одновременно в трех театрах. Мюнхен, Новосибирск, еще театр Станиславского Немировича Данченко. Так, как, собственно, сейчас история с Кехманом. Но не может уважаемый господин Кехман, которого я тоже знаю, и мы с ним встречались неоднократно. Да, он сделал из Малегота Михайловский театр. Это отдать нужно должное. Но он бизнесмен. Он считает деньги, понимаете? Как творцом его точно назвать будет нельзя. Он сделал из Михайловского театра театр, который стал посещаемый.
Ну, понятно, то есть это такой завхоз высокого уровня?
За счет,
да?
Ну, это грубо. Я называю управдом. Управдом. Театральный управдом, да. Я и себя, собственно, так называю, театральный управдом. Моя миссия в театре – организовать, чтобы творцам было удобно, чтобы были деньги, чтобы были гастроли, чтобы были костюмы, чтобы были зрители. Все остальное творчество меня, честно говоря, не интересует. Но здесь другая история. Художественный руководитель и исполнительный директор. Там же Новосибирский директор, он первый. Он отвечает и за финансы, и за художественную целостность.
Ну, то есть вы в его потенциал на этом месте не очень верите, я так понимаю.
Не понял вопроса.
А, ну, вы не очень верите в потенциал Кехмана на
ну,
этом посту.
Слушайте, я не могу судить за господина Кехмана. Я его знаю только, мы с ним один раз встречались, когда мы гастролировали в Михайловском театре, не более. Я хорошо знаю Бориса Михайловича. И как, ну, у меня работал его сын Игорь Павлов. Полтора года мы вместе были. Я знаю, что это действительно великий администратор, если говорить про театрального управдома. И так поступать с ним, мне кажется, это немножко даже подло, понимаете? И так его выкинуть, по большому счету. Но и мне нравится история, если вы слышали, что такая мулька, якобы Санкт-Петербург пытается вместо Кехмана поставить Мездрича. Если они это сделают, то я низко поклонюсь культуре северной столицы. Это будет правильно.
Интересная будет рокировка.
Да.
Вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. На часах в эфире, в прямой эфир Пермском эхе. Анатолий Евгеньевич Пичкалев у нас в гостях. Обсуждаем мы ситуацию вокруг известна история, которая произошла в Новосибирске с оперой «Тангейзер», с отставкой директора театра Мездрича, митинги и все прочее. Анатолий Евгеньевич, обсуждали ли вы эту ситуацию с коллегами по цеху? Если да, какие мнения в театральной среде есть?
Конечно, обсуждали, безусловно, потому что эта тема касается всех, и не важно, что мы работаем в драматическом театре, а это театр оперы и балета. Мнение единодушное. Период великой цензуры к нам тихонько приходит, понимаете? И это страшно, если мы... Это такая как бы пробная кость брошена. Съедим мы ее или не съедим? Если это случится, то, наверное, дальше будет хуже. И те светлые времена, когда цензор был превыше всего, вполне имеет место быть. Мы знаем, что жизнь развивается по спирали. В общем, в этом как бы это логика такая жизненная. Но для меня это страшно, честно говоря, потому что... Мы глотнули свободы, 20-25 лет мы пожили как бы в свободной стране, и если... ведь это только начало, поймите, что если это случится, то не только театры будут и спектакли закрывать, но и театры, и...
Я как раз об этом хотел спросить дальше, потому что действительно это же может быть только началом, у нас есть театры, на сценах которых бушуют самые разные страсти.
Да.
А у нас есть кинематограф, который тоже может быть неоднозначно воспринят, у нас есть литература.
Левиафан, который тоже сколько поднял шумихи вокруг этого спектакля. Я посмотрел, сказал, ну да, меня немножко коробит мат, условно говоря, да, но это он не настолько меня коробит, чтобы я не смотрел фильм. С другой стороны, если мне не нравится мат, я могу выключить этот фильм и не смотреть его. Я как бы вернусь все-таки к Новосибирску. Я за то, чтобы люди голосовали ногами. Если они считают, что этот спектакль плохой, не ходите, не покупайте билеты. При этом культура внутреннего режиссера должна быть. И здесь я это оправдываю за молодость, за эпатажность режиссера Кулябин, если не ошибаюсь. Вот. Но после этого его приглашают в Мариинку, его приглашают в Большой театр. О чем-то это говорит. Эта провокация, которая была устроена на ступеньках МХАТа по отношению к Табакову, когда принесли свиную голову, тоже как бы театралы. Не верю, что это люди, которые посещают театр. Не верю. Что те, кто ходит в театр, не могут себе такое позволить. Хамское отношение к творцам.
Но вот как остановить теперь этот снежный ком? Ведь у нас в обществе может сейчас образоваться несколько, бесконечное, наверное, количество групп обиженных и оскорбленных по самым разным поводам. Атеисты могут оскорбиться самим фактом наличия Христа, да, в театре в каком-то образе. Христиане могут тоже оскорбиться наличием этого же Христа в образе, неподобающем их восприятию. Ну, бесконечно ведь действительно может быть
Вы знаете,
череда.
Мне кажется, на это и рассчитано вот этот как раз ход, как пиар-ход, может быть, я не правильно сказал пиар-ход, вот эта вся история с Тангейзером, возможно, рассчитана на раскачивание лодки, потому что, конечно, обиженным можно быть всегда. Я за нормальный конструктивизм в жизни, на поиск как бы согласительства, на поиск консенсуса, понимаете? Вот у меня по жизни все смеются, но уже как бы уже перестали многие, потому что поняли, что я прав. Есть два принципа Кота Леопольда. Давайте жить дружно, сделайте мне красиво. Вот если мы будем жить дружно, наверное, и у зрителей этого спектакля, наверное, вы как-то догадались, что это, наверное, неправильно, да? Но они не хотели этого услышать, получили как бы увольнение директора и отстранение режиссера. Ну, как я и понимаю, вторично главный дирижер, который из Прибалтики, тоже не желает встречаться с новым руководством театра. С другой стороны, нужно понимать, что есть некое святое, по отношению к которому ну, нельзя переступать грань.
Анатолий Евгеньевич, вы после всех этих событий, не возникло у вас желания пересмотреть репертуар театра Тиратора? Посмотреть на него под иным взглядом, немножко поискать небогоугодную ересь, например.
Еще раз скажу, я не отвечаю за творческий момент наших спектаклей, но как зритель, как житель города Перми, я считаю, что у нас все достойно, все замечательно. У нас нет... Конечно, можно опять как бы придираться, условно говоря, к к свежей трактовке «Горе от ума», можно придираться к и обсуждать условно о современненность Анны Карениной, но многим
можно
нравится.
Можно придираться к «Одиссее», например.
Вполне возможно, конечно.
Греческие боги, идолопоклонство
Ричард,
чистой воды.
А Ричард, спорить можно сколько угодно, там буква «П», там стоит этот самый кабан на сцене, понимаете? Ведь кто как воспринимает это, почему театр не может быть одинаково для всех, одинаково для всех. Кто-то понимает так, кто-то понимает по-другому. Текст один и тот же. Когда мы ставим «Горе от ума», боже мой, там все слова, они абсолютно идентичны Грибоедову. Но они настолько современны, что думаешь, ба, так это же написано вчера было.
А каким вы видите будущее экспериментальных площадок? Ну, «Сцена молот», например.
Вы имеете в виду, да, «Сцена молот»,
я
конечно.
Напомню слушателям, там был спектакль в репертуаре «Коммуниканты». Где,
да, мы его сняли.
Да, его сейчас сняли, где актеры в некоторых сценах представали перед зрителями полностью обнаженными, и тоже это активно обсуждалось в свое время в обществе.
Ну, не только
я его смотрел, мне понравилось.
Да, и «Чукчи». Вы знаете, как бы вот у меня не было... Пример, свежий пример, приезд школы-студии Брусникина к нам на фестиваль постановки режиссуры. 8 молодых людей ходят голыми по сцене. Но это не воспринимается, что они голые. Воспринимается, что они как кони. И это правда. Там нет вот этого, знаете, как бы похабства, этого, ну, условно, какой-то эротики. Это просто красивые тела мужиков, которых понимают, что это кони. Кони с литейного моста. Но мы так решили убрать эти спектакли. Я считаю, что может быть, что-то потеряли, а может быть, что-то приобрели.
А чем потом... это решение продиктовано было?
Это решение художественного руководителя. Я уже пришел,
когда... Вы с ним не разговаривали, не обсуждали?
Нет, да, я уже пришел после того, как этот спектакль был снят с репертуара. В настоящее время у нас таких эпатажных спектаклей, как «Чукчи» и вот «Коммуниканты», в нашем репертуаре нет. И мы как-то У нас сейчас готовится очень интересная премьера спектакля «Прощание рассвету» по роману Ромена Гари. Вот. И там довольно-таки как бы сложные моменты жизненные, но опять же там все достойно, и как бы там нет обнаженных женских... Хотя... Вот помню, в моей практике был случай, когда в России появился театр эротики и секса. И бог ты мой, как люди рвались на эти спектакли. Он говорит, а что, собственно, вы закрываете? Там что такого нет? Мы больше смотрим по каналам телевидения. То есть как подать это все, весь этот материал? Я за красивое восприятие тела, за красивое восприятие действия. А извращать ситуацию мне вот как-то противно.
Анатолий Евгеньевич, ну, вас как директора театра должна, безусловно, наверное, волновать тема финансов.
Безусловно.
Финансового наполнения,
конечно,
бюджета.
Конечно.
Вы не боитесь, что отмена таких спектаклей, как «Коммуниканты», «Чукчи», которые притягивали определенную долю аудитории, их отмена, соответственно, приведет к потере этой аудитории, к потере части денег, которые она могла бы принести?
Ну, я вам скажу, что отменив спектакль «Коммуниканты» и «Чукчи», мы поимели «Глаза голубой собаки» по Маркесу. У нас много появилось новых спектаклей. И могу похвастаться, что по прошлому году у нас заполняемость 90 с лишним процентов, 93,4%. Поэтому жаловаться на то, что к нам публика не идет, точно беспредметно.
Вернемся после новостей. Оставайтесь с нами. 14.33 на часах. Прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас сегодня Анатолий Печкалев, директор Пермского академического театра «Театра». Говорим мы о культуре, говорим мы о ситуации с оперой «Тангейзер» и всему, к чему эта ситуация привела. Обо всем, к чему эта ситуация привела. Анатолий Евгеньевич, читали ли вы открытое письмо Теодора Курензиса?
Конечно, да.
Какие эмоции?
Полностью поддерживаю его мысли. Он как-то очень внятно... Он говорит по-русски с небольшим акцентом, а то, что вот когда он написал это все, надеюсь, это сам он как бы выразил свои мысли, замечательное такое эпохальное письмо. Полностью поддерживаю Теодора. Довольно жестко высказался по поводу Министерства культуры. Это правильно, потому что если такие творцы такого уровня не высказывают свои отношения, то я уже говорил, что, возможно, приход цензуры в искаженном таком жестком виде.
Мне кажется, ваши взгляды с Теодором Курензисом немножко разошлись в смысле православия. Ну, то есть он все... немножко скорбит как православный по отношению
ну,
вот,
он,
ко всему,
он,
что произошло?
Он очень такой верующий, и вот эти время Великого Поста, он даже не находится перед ним, что он как бы соблюдает пост по-настоящему. Конечно, есть...
Но его как православного человека не задел вот этот образ Христа на сцене?
Ну, я здесь не до конца понял его отношение к этому. Его возмутило вот как раз история с продолжением этого, этой всей истории, связанной с оперой, увольнение Мездрича, назначение Кехмана. Вот это. Вот здесь я с ним согласен полностью.
А как вы прокомментируете два его вопроса из открытого письма? Что отныне художники должны беспрекословно подчиняться указаниям сверху, не иметь собственного мнения и творческого почерка и дрожать, опасаясь экзекуции?
Ну, вот он ответил этим самым. Конечно же, нет. Творцы на то они творцы, чтобы дать им возможность. Почему раньше люди ходили в театр, когда был период железного занавеса? Потому что театр был свежий глоток. Может быть, это не впрямую, да, призыв там, к свержению советской власти и всего остального, но почему в то время ценилась Таганка? Потому что был свежий ветер, понимаете, в этом театре. Здесь Теодор тоже об этом говорит, что нельзя творцов загонять в какие-то жесткие рамки. С другой стороны, у творцов должна быть та золотая середина, тот внутренняя культура, которая не должна позволять им делать вещи, которые противоречат общепринятым ценностям.
И второй вопрос из его открытого письма. Неужели любая художественная искра, будучи реакцией на актуальную действительность, теперь может стать поводом для доноса, ведущего к судебному разбирательству? Вы, как человек, руководящий учреждением культуры, вы уже неоднократно подчеркнули, что вы не художественный руководитель и не влияете на формирование репертуара. Да. Но, тем не менее, мы с вами оба знаем, что население у нас иногда не очень разбирается в компетенциях и полномочиях. У нас путают депутатов городской думы, законодательного собрания, кто чем занимается. Не боитесь, что кто-нибудь сходит на один из спектаклей театра, например, на «Одиссею», увидит там греческих богов, его это возмутит и... Ну, пойдут доносы, пойдут вот, записки в следственные
вот
органы.
Вот это самое страшное и есть, чего мы боимся, понимаете, что период доносительства, период цензуры может прийти. Мы не боимся судов, но вот это самое неприятное, что ждет нас впереди.
Причем цензура ведь не со стороны даже государства, а со стороны ваших
правильно,
зрителей.
Людей, которые как бы хотят защитить Христа, которые как бы хотят сделать все правильно. Друзья мои, ну, когда разбирается спектакль в суде, ну это чудовищно, этого быть не должно. Публика должна сама решить, нравится или это не нравится. Еще раз говорю, отступлюсь. Внутренняя культура должна быть у худруков и у творцов тоже как бы обязательно. Нельзя переступать эту грань, которая вот, как бы очень скользкую грань, которую, наверное, вряд ли кто-то может как бы расценить. Потому что, хорошо, православным деятелям церкви это понравилось богохульством. Но другие-то люди ведь пришли и как бы спокойно это все созерцали. Мы можем какой угодно спектакль, какие угодно действия оценивать с той или с другой стороны. Вот вы правильно привели «Одиссею», там тоже мы о богах отзываемся не самым лестным отзывом, да? Но это немножко другое. «Зевс» или «Христос» – это разные понятия. «Венера»…
За «Зевса» заступиться некому уже.
Ну, в общем, так, собственно, и за «Венеру». Ведь «Христос» у Тангейзера находится в храме Венеры.
Да, конечно, в гости ходил.
Да.
А скажите, если уж тему цензуры развивать, сейчас активно обсуждается вопрос воссоздания госкомиссий приемочных, которые будут оценивать, допускать ли спектакль до большой сцены или не допускать. Причем аргумент высказывается очень простой. В отношении Новосибирского театра, как вы правильно указали, он федеральный. А он же работает, говорят, на государственные деньги. Так ну, это государство.
Мы работаем на государственные деньги. Мы только деньги там федеральные, а здесь краевые. Мы тоже работаем за государственные деньги.
Все верно.
Вот я категорически против всяческих приемочных комиссий. Я за то, что если государство отдала право первенства возглавлять художнику одному, второму, третьему, возглавить театр, он должен своей жизнью, своими поступками определять, какой будет спектакль. Не дело трактористки или ткачихи Шариковой определять, быть этому спектаклю или не быть этому спектаклю. На это есть критика, на это есть публика, в конце концов, понимаете? Давайте обсуждать, давайте как бы садиться за стол переговоров и пусть художник это решает, возможно это или невозможно.
Вы считаете, что эти люди договороспособны, вот, которые подкладывают свиные головы по ночам?
Видите, вы опять приходите к тому, что национализм у нас, к сожалению, все-таки все
да
более и более
процветает.
Да,
они ведь и не националисты. Да. Они же непонятно кто. Религиозные радикалы.
Вы их маски видели, да? Они ведь и маски сделали цвета российского триколора. Ну, это вообще это страшно. Если мы флагом будем прикрывать вот эти низменные чувства, как бы какие благие намерения бы у них не были. Это страшно. Мы под флагом российским будем скоро людей убивать, понимаете? Мы к этому придем.
Грустно. Перенесемся на пермскую повестку. Павел Печенкин заявил о готовности покинуть общественный совет при Министерстве культуры Пермского края, обвинил это учреждение в неэффективности, рассказал, что всего 4, по-моему, заседания, результаты 4 всего заседаний были размещены на сайте Министерства культуры и вообще сказал, что непонятно, зачем этот общественный совет, если все равно Минкульт советов этого совета не слушает. Ваше отношение к ситуации?
Да, ну я вчера был на этом совете и, в общем, я предложил вопрос об отставке, добровольной отставки Печенкина с повестки просто снять, что он не подготовленный. С другой стороны, я понимаю Павла Анатольевича абсолютно как бы логично. Министерство культуры создало сначала коллегию, которая не работала, и это же министерство трансформировало эту коллегию в общественный совет. Понимая, что мы, как балансодержатели, будем каждое слово, исходящее от Министерства культуры, глотать жадностью и проглатывать. А мы оказались не такими. Мы оказались, что если мы совет, то, по крайней мере, с нами нужно советоваться.
А с вами советовались?
Нет. Вот поэтому Печенкин сказал, что я не хочу быть одобрямс. Он это написал, и я, почему это поддерживаю, голосовать за решение нашего любимого министерства. Отношения общественности и министерства никакого нет. Потому что я это могу сказать не только как член общественного совета, но и как представитель комиссии по культуре общественной палаты. Там та же самая история. И это только не только мнение Печенкина или Печкалева, как нас называют там за глаза возмутители спокойствия в культуре. Это мнение галереи, филармонии, Кудымкара, да, ну, многие, я не буду перечислять, потому что, но если вы нас избрали в качестве лидера общественного движения, общественного совета, так прислушивайтесь хотя бы к нам, советуйтесь по каким-то основным. Мы не хотим влезать, заменять работу вообще министерства. Нам это не надо, мы просто не успеем этим делать. Заниматься. Но какие-то глобальные вопросы касаемо, знаете, идет секвестр бюджета, так посоветуйтесь с нами, по крайней мере, объясните, почему те или иные проекты уходят, те или иные финансирования как бы снижены. Почему? Мы ведь это не можем понять. Один вопрос. Секвестр бюджета. И что? Мы видим, во что превращены белые ночи. Мы видим, что живая Пермь приказала долго жить. Единственный детский фестиваль, который был у нас в Прикамье, да, он назывался «Большая перемена», он ушел вместе с Баяковым, мы его сделали удачно, трансформировали большую перемену, арт-каникулы, тоже приказал долго жить. И куда ни коснись, везде сокращение. Это как шагреневая кожа. Поэтому мы-то хотим помочь Министерству культуры. Мы друзья Министерства культуры. Нас же воспринимают как некое общее стадо, которое будет голосовать за...
Упомянули в своем комментарии, что нужно искать выход из этой патовой ситуации. Каким он может быть? Каким он может быть?
Только садиться за стол переговоров и находить компромисс.
Но вам какого механизма взаимодействия с Министерством культуры хотелось бы?
Ну, чтобы нас слышали, по крайней мере.
То есть, чтобы совет был не пустым местом.
Да. Я сказал тоже вчера, что если ситуация будет идти, то я тоже, как член совета, подам прошение о выводе меня из этого совета. Я не хочу голосовать за действия Минкульта.
Как вы оцениваете решение привести в Пермь на День Победы певца Олега Газманова? Напомню, гонорар за его выступление 2,7 миллиона.
Тоже двойственное впечатление. С одной стороны, великолепный певец, и он такой патриот. Все его песни «Офицеры» и «Москва», «Звонят колокола». Вот. С другой стороны, ну, кто-то называет «Первыми чумы». Но мы же приглашали на День города раньше звезд, и они, наверное, стоили тоже немалые деньги. Не знаю. Я думаю, что 9 мая – это не тот праздник, когда можно такие деньги выкидывать на звезду. Было бы рационально, может быть, эти деньги потратить на эти же, не знаю, там, подарки, которые вручаются ветеранам. Их очень мало осталось. Хотя, еще раз говорю, я против самого певца ничего не имею. Великолепный исполнитель. Сумма, ну... Она, в общем, по ценам коммерческим не такая астрономическая, по большому счету.
Анатолий Евгеньевич, ну, эфир подходит к завершению. Хотелось, тем не менее, задать последний вопрос, может быть, немножко философский. Мы, Пермский край, долго боролись за, пусть такое эфемерное, априори недостижимое звание культурной столицы Европы.
Боролся за это звание.
За что мы боремся сейчас и куда мы движемся?
В том-то и дело, что мы, я не знаю, куда мы идем, понимаете? Мы ведь... У меня тоже было двойственное ощущение по поводу культурной столицы Европы. Конечно, мы уступали и Москве, и Питеру, и многим городам, но у меня как-то так в сознании щелкнуло. Мы приехали в Лодзь, это польский город, промышленный город, в общем, ничем не хуже, не лучше, чем город Пермь. Такие же дырявые дороги, такие же покосившиеся здания грязные. Там даже в центре города стоит ряд зданий, которые были взорваны во время войны, до сих пор не восстановлены. И они являются претендентами на культурную столицу Европы 16-го года. Они не выиграли этот конкурс. Они как бы... Но они пытались это сделать. Поэтому сама идея была интересна. Она так выталкивала нас из этой грязной Перми. Но вот видите, к сожалению, мы это все скукожили, а новые идеи никакой не дали.
Будем надеяться, что мы раскукожимся обратно и из этой грязной Перми вырвемся. В эфире у нас был Анатолий Евгеньевич Пичкалев. Оставайтесь на эхе. Спасибо.